Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсудим перспективы, которые ожидают выпускников этого года на российском рынке труда. Как показало исследование, проведенное на днях рекрутинговым порталом Superjob.ru, на уровень и качество образования молодого специалиста сегодня обращает внимание только треть кадровиков. Требования переместились в другую область. Графу «личные компетенции и деловые качества» отметили 74% менеджеров по персоналу. По-прежнему важно наличие у кандидата профессионального опыта, хотя бы минимального. Это требование выдвинули 45% опрошенных. Среди личностных компетенций самой востребованной, ее назвали 62%, оказалась мотивированность молодого специалиста на достижение поставленных целей. Затем идет организованность, умение планировать время и расставлять приоритеты. На третьей позиции – ориентация на развитие, стремление к самообразованию. Иными словами, несмотря на то, что работодатели, и не только российские, жалуются на плохую профессиональную подготовку выпускников учебных заведений, наличие диплома и качество образования перестали служить главной рекомендацией при приеме на работу. Почему так происходит и зачем в таком случае нужно высшее образование, мы сегодня поговорим с проректором Высшей школы экономики Сергеем Рощиным, руководителем портала Superjob.ru Алексеем Захаровым и партнером компании Future Today Денисом Каминским, которого я попросила рассказать о тенденциях развития современного рынка труда.
Ну, могу сказать, что молодежи в целом повезло, потому что демографический кризис набирает обороты, и те, кто сейчас выпускаются, и те, кто будут выпускаться еще в ближайшее время, они, конечно же, в хорошей рыночной ситуации. Рынок труда, так как и любой рынок, определяется спросом и предложением, а ситуация на рынке такая, что ВВП у нас как-никак растет, это значит, что спрос на труд растет, компании нужно все больше рабочих рук тех или иных профессий. А предложение труда, то есть количество людей, выходящих на рынок труда, падает. Я могу привести такую статистику. Мы анализировали по данным Росстата, делали какие-то прогнозы. Так вот, по данным Росстата, в 2010 году было порядка 12,5 миллионов человек в возрасте от 20 до 24 лет. А к 2020 ожидается порядка 6,5. То есть сокращение вот этой когорты 20-24 года в два раза практически. Ну, это, вообще говоря, некая катастрофа с точки зрения рынка труда, потому что и сейчас хорошего человека найти достаточно сложно, а уж при сокращении людей еще сложнее. И те, кто выходит на рынок труда, оказываются в достаточно привилегированном положении. Второй тренд при этом заключается в том, что все работодатели, про которых мы знаем, с кем мы не разговариваем, говорят одно и то же, что очень сильно меняется поколение с точки зрения своих ценностных установок. Есть такая теория поколений, там есть разные поколения, теория поколения X, поколение Y. И вот поколение Y, которое выходит сейчас на рынок труда, у них немножко другие ценности и приоритеты. Они менее ориентированы на карьеру, менее ориентированы на работу, и поэтому компании всем им сложнее становится найти людей. По тестам даже, вот потому что мы проводим, потому что уходят компании, которые много набирают, там, например, «Большая четверка», видно, как идет сокращение, ну, снижение уровня образования по тестам. И это еще один важный тренд. То есть получается, что падает качество людей, выходящих на рынок труда, все их хотят. Количество вакансий, можно посмотреть по статистике на HeadHunter, за последние 5 лет выросло количество вакансий, где не требуется никакой опыт работы, там. То есть все хорошо и все плохо одновременно, как всегда все сложно.
Да, это действительно не очень хорошо, во всяком случае для экономики. То есть приходят люди, которые не очень хорошо образованы и которые не очень хотят работать. Такая ситуация, да? То есть ситуация
зачастую
очень...
так.
При этом, как мы знаем, работодатели часто требуют не столько диплома о высшем образовании, сколько набор каких-то вот личных качеств. Тут есть тоже такая развилка, в которую, наверное, упираются работодатели и, может быть, сами выпускники, потому что они же на что-то рассчитывают, когда они поступают в тот или иной университет, и они, наверное, думают о том, где они будут работать. Или, как правило, не думают. Вот сюда я, Денис, хотела спросить, ваш опыт что говорит?
К сожалению, не думают. К сожалению, то, с чем мы сталкиваемся всегда, и в том числе среди выпускников уже, и тех, кто закончил, и тех, кто находится на последних курсах ведущих университетов, они зачастую не представляют себе, куда они хотят пойти, кем они хотят быть. И не потому, что сложно представить себя в будущем, это правда, но потому, что они не сделали какой-то простой домашней работы, не посмотрели, какие есть варианты. Я всегда задаю, когда меня приглашают где-то поговорить о карьере к студентам, я всегда им задаю вопрос: скажите, пожалуйста, сколько времени вы потратили на то, чтобы поступить в вуз? Ну, подготовка. Все говорят, ну, обычно год, кто-то 2-3, в зависимости от степени тревожности. А потом я спрашиваю: вот вы сейчас на последнем курсе, сколько времени вы потратили или собираетесь потратить на то, чтобы выйти на рынок труда? Ведь вы поступили, наверное, за тем, чтобы, в частности, обеспечить себе профессиональный успех. Такая пауза обычно, потому что люди считают нормальным. Вот они поступили в вуз, есть диплом, ну, планируется, что будет, и жизнь их состоялась, и уже карьера обеспечена. Это не так, это только один из шагов.
Но это такая какая-то советская очень история. Вам не кажется, что это транслируют, может быть, родители, вот поколенческие какие-то вещи происходят? Потому что, ну, это может правда быть советская, это же не рыночная история абсолютно.
Я не думал об истоках. Мне кажется, что это в целом, ну, есть некий общий инфантилизм нашего общества. Это касается отсутствия гражданского общества, такого ярко выраженного, состоявшегося. Там инициатив на местах, мы зачастую друг друга не знаем, соседи, знаете, по лестничной клетке. Ну, потому что все так немножко в своей скорлупе, и общее ощущение от взаимоотношений человека и государства, ну, по крайней мере, то, с чем мы встречаемся, оно примерно такое. Государство должно обеспечить то, все, пятое, десятое. А вот проактивной позиции, я отвечаю за свою судьбу, и от меня зависит, кем я буду, буду ли я успешным, что у меня будет в жизни. Некий дефицит этого наблюдается, и в том числе и по отборам в ведущей компании. Я только что был на встрече с одним из клиентов крупной компании, и они говорят, что вот нам сейчас нужно будет набирать выпускников, мы берем только выпускников, и нам нужно будет их набрать. И там для нас один из самых главных критериев. Не то, чтобы они что-то знали, потому что, ну, по большому счету, они все ничего не знают из того, что нам нужно. Нам важно, чтобы они очень хотели работать в той профессии, которую мы им предлагаем, чтобы вот им правда хотелось, мотивация была, ну, и в идеале в нашей компании, ну, вообще хотя бы просто в профессии, чтобы они хотя бы что-то почитали, подумали, а большинство не знают, чего они хотят.
Но, с другой стороны, вот смотрите, какая интересная история, решили брать выпускников, да, то есть это способ избавиться от балласта, скажем так, пенсионного, может быть, все-таки, и способ вырастить себе подрастающее поколение, потому что понимают, что уже вскоре будет дефицит, скорее всего, на рынке труда. Или это такая политика именно на то, что придут молодые, и они сделают что-то новое, и таким образом продвинут?
Хороший вопрос. Я думаю, что очень много разных компаний со своими причинами, резонами и аргументами. А в каких-то компаниях не нужно избавляться от баланса, от балласта там их нет. Например, тот пример, который я рассказывал, там они только открывают офис. В России у них вообще еще нет никого, поэтому не от кого избавляться. Ну и они, в принципе, по всему миру так себя ведут, они тоже набирают молодых специалистов. А для кого-то это более стандартная стратегия. Вот, например, компания Procter & Gamble, они долгое время, сейчас я знаю, у них немножко поменялась политика, но долгое время они набирали только на начальные позиции, дальше все выращивали. И это помогало им иметь более таких соответствующих по корпоративной культуре людей и тех, про которых они все знают. Иногда, знаете, говоря, сложнее переучить. Я говорю еще раз, резоны могут быть разные. В каких-то случаях, там, я общаюсь с некоторыми там старыми там советским прошлым предприятиями, и для них, конечно, важная задача. Вот у нас сейчас средний возраст там 40-50, а мы хотим омолодить. И да, в этом смысле там не сбросить баланс, а построить какую-то преемственность. Но очень много. Знаете, сколько компаний, столько и мнений.
Значит, есть разные идеи. Тем не менее, вот в Америке, я знаю, в университетах очень часто приходят какие-то компании, и они предлагают стажировки, безусловно, и выбирают себе людей. Даже идет борьба за каких-то особо талантливых. В России эта практика появляется или еще
безусловно
нет?
Безусловно. Но опять же, здесь клиенты зачастую любят такую вещь, как рейтинги работодателей. Я самый лучший работодатель России. Там, ну, кто-нибудь.
А что значит лучший работодатель? Вот. Денис, скажите.
Да, вот, ну, это есть разные рейтинги, а обычно это вот тот, который чаще всего называются искатели, которых спросили, а где бы вы хотели работать?
По большому счету, государство самое.
Ну, обычно Газпром, да. Обычно Газпром на первом месте традиционно. Но это ни о чем на самом деле, потому что, ну, господи, это просто то, что на слуху, как я и говорил, большинство людей содержательно не задумывались над этим вопросом. Просто, ну, когда компания настолько большая, настолько производит впечатление, регулярно оказывается в телевизоре, ну, то как бы там, реклама делает свое дело. Но не об этом на самом деле. А вот когда вы спрашиваете, кто самый лучший работодатель России, это средняя температура по больнице, потому что там у юристов один свой работодатель, у инженеров второй, у художников третий. Ну, то есть, на самом деле, люди разные, в разных регионах разные работодатели. Это тоже совершенно нормально. Точно так же и с вузами. Когда вы говорите, приходят ли работодатели с тем, чтобы бороться за лучших выпускников, это зависит от вуза. И там самый главный совет, если говорить о тех, кто поступает, выбрать не свою профессию, потому что, ну, оканчивая школу, ты счастливый человек, если ты знаешь, что тебе близко и кем ты хочешь быть. Но если ты выбрал хороший вуз, то независимо от того, куда тебя занесет потом судьба, у тебя будет правильная база, с которой начинать. Это связано и с качеством образования, уровнем общей подготовки, с тем, как у тебя будет выстроено мышление. Вот то, что вы упоминали, а то, что ищут работодатели, они далеко не всегда, и зачастую даже наоборот. Они не ищут знания, они ищут социальные навыки, универсальные, то, что называется, навыки. Навыки о работе в команде, общении, презентации. И вот в хороших вузах людей заставляют эти навыки развивать. Работать в команде, презентовать и так далее. Ну и, конечно же, там тоже на шару, то, что называется, не попадешь. Туда попадают люди, которые действительно там одаренные, способные. И это значит, что вы будете общаться в хорошем социуме. И я бы сказал, что то, чему вы научитесь от своих однокашников, не меньше, может быть, и больше, чем то, что, чему вы научитесь от своих преподавателей. Поэтому самый главный совет, конечно, выбирать правильный вуз. Потому что даже если вы не попадете с тем, чем вы занимаетесь, вы все равно будете в хорошей стартовой позиции после окончания.
Так получается, что социализация является не менее важным результатом, чем академические знания и профессиональные навыки, приобретаемые в вузе. Подробнее о взаимоотношениях рынка труда и системы образования я попросила рассказать проректора Высшей школы экономики Сергея Рущина.
Многие из нас выросли в ситуации, когда технологические изменения, естественно, происходили, но не происходили так быстро, как они происходят сейчас. Если мы возьмем еще там середину 20 века, или даже если мы возьмем 70-е и 80-е годы 20 века, то, по сути дела, за жизненный цикл человека изменение технологических каких-то принципиальных моментов, изменение технологий концептуальное, коренное, происходило, ну, в лучшем случае, два раза за жизненный цикл.
Это во всех сферах?
Это во всех, во всех сферах.
И ну, это не миф, это правда.
Это не миф, это правда полная, да. Где-то это было еще медленнее, но начиная с конца 80-х годов мы получаем совершенно фантастическое технологическое ускорение. Причем, когда я говорю технологическое ускорение, это начинает затрагивать не только, ну, скажем так, технологии с точки зрения железа, но это касается всего. И институционального дизайна, многих технологий, организационных форм, которые тоже очень стремительно развиваются. И это тоже очень важно. Таким образом, сейчас получается ситуация, что за 5 лет многие специфичные навыки, как выражают специалисты, они устаревают, потому что приходит черед новым технологий. С этой точки зрения, наше представление о том, что можно было получить образование и один раз в жизни научиться чему-то, чем ты будешь заниматься до конца своей жизни, оно ушло безвозвратно в прошлое. И поэтому, когда мы говорим о том, что работа не соответствует тому образованию, которое человек получил, это не является нонсенсом, это нормально.
Да, и она даже не соответствует два раза иногда.
Она может не соответствовать много раз, потому что нет ничего более изменчивого, чем рынок труда, который идет вслед за экономической конъюнктурой, вслед за технологиями и предъявляет, естественно, новые вызовы. И с этой точки зрения задача перед образованием стоит уже немножко по-другому. Быть не узким специалистом, который соответствует конкретной технологии в конкретном узком секторе, а быть тем специалистом, который владеет, безусловно, важными общими фундаментальными знаниями и навыками и может также переучиваться и гибко адаптироваться к технологическим, институциональным, социальным изменениям, которые происходят. Это очень важно, потому что очень часто звучит, что ну вот как бы человек закончил, а работает теперь не по профессии. Совершенно не очевидное утверждение, что это плохо.
Прошу прощения, а почему тогда все-таки говорят, что это плохо? Почему вот одним из таких важных посылов для того, чтобы поменять систему российского образования, служит именно вот это, что большая часть выпускников работают не по профилю, значит, образование плохое?
Я не уверен, что это правильный посыл, и это скорее миф. Здесь очень много мифов. Есть очень хорошие работы моих коллег, близких хороших коллег и по тому, чем я занимаюсь, и по университету, Высшей школе экономики, Владимир Ефимович Киперсон, Рыслава Капелюшникова и еще ряда коллег, у которых работа называлась «Чему учились и где пригодились». И они сделали достаточно, ну, вроде бы, простую работу, которая, тем не менее, до этого в России не делалась, хотя делалась для ряда других стран. Они соотнесли полученное образование и где теперь работают по укрупненным таким образовательно-профессиональным группам. Выделили экономистов, выделили юристов, про которых говорят, что их очень много, выделили инженерные специальности и другие. Простой вопрос. Как вы думаете, кто оказался в наибольшей степени работает в соответствии с полученным образованием?
Юристы.
Нет, экономисты.
Экономисты.
Которых слишком много, но тем не менее именно они работают в большей степени в соответствии с образованием. В наименьшей степени в соответствии с полученным образованием работают, в общем, я даже не буду вас спрашивать, работают инженеры. Все то, что связано с техническим образованием. Ну, во-первых, у нас его достаточно много было в стране. А во-вторых, очень часто проблема соответствия образования и, соответственно, работы, где человек окажется, это не проблема предложения, это не проблема образования. это проблема спроса на труд. Это то, какие рабочие места создаются и какие из них являются привлекательными для того, чтобы люди шли на них и работали. Это первый важный момент. Но есть еще одна серьезная проблема. В условиях, когда образование стало массовое, речь идет не просто о образовании с точки зрения там, соответствия какой-то профессиональной группе. Речь идет еще о многих важных навыках, которыми владеет или не владеет выпускник и, соответственно, специалист, работник. У нас было недавно исследование, которое мы делали вместе с моими коллегами в лаборатории и с коллегами из Всемирного банка, которое было посвящено спросу на навыки. Не вообще на труд, а на некоторые определенные навыки. И что показывает, это, собственно говоря, не только это исследование показывает, но и многое другое, что для работодателя важно не только образование вообще, это то, отчасти, о чем вы говорили. И не потому, что образование не важно, а важны то, что называется soft skills. Дополнительные различные навыки, связанные с, как мы это называли, когнитивными навыками высокого порядка. Социальная коммуникация, умение решать проблемы, презентовать и так далее. И
практически вот это... эти навыки дает любое хорошее высшее образование.
Ну... К сожалению, нет.
Нет.
К сожалению, наше образование построено таким образом, что оно вот это вот дает в очень малой степени. Потому что наше образование в значительной мере построено на прежней парадигме, что чрезвычайно важно знать вот профессиональные свои знания, технологии, неважно какие, в инженерном ли деле, в педагогике ли, в экономике ли, в праве ли. Но все остальное это как бы где-то за скобками. Да? И если мы смотрим наши образовательные программы, если мы смотрим стандарты, то там, к сожалению, очень мало того, что формирует подобные компетенции, связанные вот с soft skills, с подобными навыками решения проблем, коммуникации и так далее. То, с одной стороны, смотрите, раньше была ситуация выбора между образованным и необразованным. Сейчас высшее профессиональное образование стало массовым. 85% когорты, заканчивающие школу, идут и поступают в ВУЗ. По сути дела, мы имеем для молодых когорт тотальное высшее образование. В какой ситуации должен находиться работодатель? Он смотрит теперь на образование, оно перестало для него быть сигналом, как выражаются экономисты, которые свидетельствуют о какой-то квалификации. Всего стало много. Когда чего-то много, то оно начинает сильно дифференцироваться по качеству. Среди этого много, что-то бывает хорошего качества, а что-то не очень. Поэтому становится важным не просто образование, а качественное образование, связанное с соответствующей подготовкой. Это первое. Второе, когда такого образования много, то действительно становятся важны еще дополнительные навыки, вот то, что я вам называл уже soft skills, различные очень важные умения не просто знать технологии, а встроить ее в социальный и институциональный контекст.
Ну вот у меня к вам, как к специалисту по народонаселению в том числе, да, вот известно, что когда практически вся, ну, значительная часть молодежи учится, высшее образование получает, и это доступно, то это такая еще отложенная безработица, скажем так, потому что вот события в Тунисе, они отчасти были вызваны тем, что очень много было специалистов высококвалифицированных, но не было работы при этом. Вот мне профессора рассказывали, они ездили вахтовым методом в села, и там тоже вот сеяли вот это высшее образование. В ситуации российской, так ли это?
Нет,
действительно
это
ли нуждается российская экономика в количестве специалистов, вот в том, который готовит? И действительно ли не хватает тех самых инженеров, которые работают по другим специалистам?
Нет, это не так. Мы сильно не похожи на Тунис. Хотя бы потому, что у нас по мировым меркам сравнительно невысокий уровень безработицы. И у нас нет такой ситуации. Наш уровень безработицы порядка 6-7%, что по нынешним меркам совершенно нормальная ситуация. Это не означает, что нету проблем в отдельных регионах или там, по отдельным, соответственно, группам работников и так далее. Потому что страна большая, региональная дифференциация рынка труда значительная, но в среднем ситуация более-менее нормальная с этим. Но при этом, естественно, когда мы говорим о там, угрожает, не угрожает безработица или, соответственно, будет ли востребовано это высшее образование, давайте посмотрим на реальность. Бум образования продолжается с 96-го года. За это время количество студентов, студенческих мест почти утроилось. Тем не менее, это не приводит никакой массовой безработицы выпускников. Что это означает, если мы на это смотрим, ну, как экономисты на ситуацию? Это означает, что, тем не менее, спрос на труд был способен все это принять на себя, что потребность в специалистах все равно оставалась. Это действительно очень непростой и интересный вопрос. Почему уже на протяжении ну, почти там, 16-17 лет, если мы уберем начало бума, там, 4-5 лет подготовки, скажем так, больше, чем 10 лет, выпускается огромное количество специалистов, и, тем не менее, они не все на улице как безработные. Ответ только один, что экономика по-прежнему предъявляла на этот спрос. Другое дело, что, конечно, он не равномерный с точки зрения разных профессий и всего остального. Когда мы говорим об инженерах, которые действительно часто обсуждаются, как такая пресловутая профессиональная группа, которой сильно не хватает, это тоже немножко миф. Проблема не в том, что не хватает инженеров. Инженеров мы за эти годы выпускали по-прежнему много. Проблема в том, что это проблема не предложения труда, а спроса на труд. Проблема в том, что в значительной степени инженерные рабочие места не очень привлекательны. И, соответственно, люди, заканчивающие в том числе различные технические инженерные вузы, уходят работать в другие сектора, уходят в финансовый сектор, уходят в бизнес и оказываются там вполне успешными.
Итак, по мнению проректора Высшей школы экономики Сергея Рощина, главная проблема современного рынка труда – это не проблема образования или предложения, а проблема спроса. Я попросила руководителя портала Superjob.ru Алексея Захарова рассказать, какие профессии дольше других держатся в топе наиболее востребованных.
Знаете, мне всегда очень тяжело отвечать на этот вопрос, потому что мне, как все-таки эксперту, если не поверхностно к вопросу подходить, действительно очень тяжело ответить на этот вопрос по одной простой причине. Суперджоб все-таки глобальный ресурс, и через нас подбирают абсолютно все профессии, всех уровней карьеры, там, от уборщицы до председателя правления банков и от гуманитариев до жутких технарей. Соответственно, сказать, что кто-то не востребован, или сказать, что технологи общественного питания востребованы больше или меньше, чем программисты, на самом деле это вот совершенно методологически неверный подход.
Но тем не менее, вот рабочие специальности некоторое время как стали присутствовать именно в этом тоже сегменте предложения.
Ну, да? Просто потому что я бы даже сказал здесь, что и рабочие дошли до интернета, и работодатели, которые нанимают рабочих, дошли до интернета, поэтому вот они...
Ну, как тенденция, да, это стало
бы очевидно. Да, стали востребованы в том числе через наши сервисы, и как раз когда... Основная потребность уходит на самый массовый персонал. Это значит, что рынки, вот, в данном случае интернет и живой, и офлайновый, да, они сравнялись по своей структуре. На самом деле, гораздо проще отвечать на этот вопрос, вот если мы ставим его несколько глубже. Да, вот если вы меня спросите, а какие программисты сейчас востребованы больше, то на этот вопрос есть корректный ответ. Я могу сказать, да, действительно, скажем, программисты PHP востребованы сейчас больше, чем программисты Delphi, да, или там консультанты по SAP востребованы больше, или там меньше, чем консультанты по Oracle, и здесь можно четкие вывести проценты, и это будет правдой. Да? Но когда мы сравниваем с вами программистов и учителей, или там квалифицированных рабочих и продавцов...
Но мы же говорим о рынке труда, да? То есть есть количество вакансий, да, но, есть количество предложений.
Знаете, по-другому немножко ставил вопрос, что одно дело массовый спрос, как бы, да, но, может быть, они востребованы, но его легко удовлетворять. Как бы. А есть люди, вот с точки зрения количества объявлений о вакансиях, их будет очень немного, и они в нашу статистику, например, не попадут. Но здесь спрос как раз будет там в порядке, может быть, превышать предложение, да? Ну, на каких-то, опять
например,
же... Например,
вот, мы же должны помочь.
Ну, если тех же программистов уже упомянули, да, вот есть такой язык Ruby, как программирование. И он востребован, но специалистов по нему очень немного. Но часть работодателей считает его очень перспективным. И объявлений не так много, что требуется специалистам Ruby on Rails. Но найти специалиста вот в этом языке его гораздо сложнее, чем, скажем, программиста PHP. Поэтому вот вопрос, кто востребован больше? И здесь есть разные точки зрения. Кто востребован больше со стороны работодателей количественно, это кого больше, тот и востребован. Да, квалифицированные рабочие, неквалифицированные рабочие, продавцы. И здесь ничего никогда не изменится. Всегда будут на первом месте квалифицированные рабочие и на самом последнем месте директора крупнейших предприятий. Потому что на одного директора крупного завода требуется 10 тысяч рабочих. Вот вам пропорция статистическая одна. А дальше переворачиваем эту пирамиду. Кого проще найти? 10 тысяч рабочих или человека, который возглавит это самое предприятие? И здесь совершенно другая ситуация. Да? Директор востребован намного больше, чем все эти 10 тысяч рабочих. Но опять же, рассматривать отдельно одно или отдельно другое, мы с вами будем лукавить немножко. Да? Поэтому мы всегда рассматриваем в комплексе. И вот даже те цифры, которые мы выдаем, они вроде понятны и простые, и нас даже часто не спрашивают о дополнительных комментариях, потому что все понятно вроде, да, квалифицированные рабочие здесь, вот водители здесь, юристы у нас вот здесь, да, и квалифицированные рабочие востребованы больше, чем юристы, но это неправда. На самом деле. Юристы сами по себе, квалифицированные рабочие сами по себе, и на самом деле сравнивать их нельзя. А вот дальше можно смотреть. У юристов востребованы, например, те, кто знает там внешнеэкономическую деятельность больше, чем те, кто знает уголовное право. И здесь можно делать для молодого человека, который учится на юриста, вывод. Ага, мне надо с третьего курса специализироваться на уголовном праве, или там, на международном праве, или на ВЭД, да, или на теме ВТО.
А вот некоторое время назад возник еще такой миф, и, может быть, вы его развеете, потому что это связано с зарплатными ожиданиями, вообще с зарплатами. Что квалифицированный рабочий, хороший, может заработать денег очень прилично, не меньше, чем средние руки юриста.
Ну, это не миф, как бы, да.
Это есть, правда или нет? Да, то есть вы имеете дело так, и с этим эквивалентом.
Что токарей, зарабатывающих 100 тысяч рублей в месяц, их в порядке больше, чем юристов, которые зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц. Другое дело, что здесь все-таки есть некая планка, как бы, да, то есть вот, может ли токарь заработать здесь и сейчас в Москве 150 тысяч рублей в месяц зарплату? Есть ли такие зарплаты? Есть. А может ли юрист заработать 150 тысяч рублей в месяц в Москве? Может. Вопрос. А может ли токарь заработать 200 тысяч рублей в месяц в Москве? Ну, я думаю, что на сегодняшний день это сложно. Может быть, есть такие специалисты, которые зарабатывают, но это действительно вот, абсолютно штучный товар, который в Москве токарей, получающих 200 тысяч рублей в месяц, вот на пальцах двух рук. А может ли юрист заработать 200 тысяч рублей в Москве? Может. И таких юристов на пальцах рук, ног и еще больше. А может ли токарь заработать 500 тысяч рублей в месяц в Москве? Нет. А может ли юрист заработать 500 тысяч рублей в месяц в Москве? Да. Много ли юристов, зарабатывающих 500 тысяч рублей в месяц? Много. Сотни, может быть, даже тысячи юристов в Москве, которые зарабатывают этот порядок. Поэтому здесь все очень по-разному. То есть хороший или там средний токарь может заработать существенно больше, чем средний юрист.
Но да, вот но это более-менее
хороший
понятно.
Хороший юрист уже зарабатывает все-таки больше, чем
хороший токарь.
Очень хороший токарь.
Ведь есть какие-то провальные истории, вот то, что связано, допустим, с образованием, с медициной. Я читала, я не знаю, правда ли это, что вы помогаете вот в этих случаях, да, находить специалистов практически бесплатно. Для школ, для врачей.
Нет, в нашем случае, что... да, у нас есть социальная программа.
Это значит, что так плохо, что... или просто нет вот тех ресурсов, которые могли бы помочь именно этим областям?
Нет.
Потому что это же это важно. И
здесь
медицина.
Просто ситуация какая, что вот есть бюджетный сектор у нас, он очень разный, и финансируется очень по-разному. И бюджетное финансирование – это такая сложная штука, которая очень часто дико неэффективна. И вот складывается ситуация следующая, что есть детский сад, государственный детский сад, не шикующий, не коммерческий, да, или обычная школа, или обычная больница. И они просто не могут заплатить за наши услуги. Даже если бы и хотели. У них нет этой строчки в бюджете. Вот нету, не позаботилось об этом государство. На то, чтобы туалетную бумагу купить, есть, а на это нет. Как бы. И если они возьмут сэкономленные на туалетной бумаге и потратят это на поиск хорошего персонала, они получат по голове. Придет счетная палата и всех поругает за то, что они нецелевым образом использовали государственные деньги. Поэтому вот для таких организаций, которые либо не могут в силу оргпроцесса, либо просто ну, у них вот есть бедные очень больницы, как мы там про Москву не говорим, страна большая.
А если вот исключить Москву, то зарплатные ожидания какие?
Да, очень разные, просто
бюджетные.
Вот, да, для этих
зависит от региона.
Очень
да,
зависит сильно. От региона и очень зависит от того, это, скажем, федеральная структура, да, или там муниципальная. Зарплаты могут 10 раз различаться. Государственные чиновники оплачиваются у нас сейчас очень хорошо, и государство у нас самый привлекательный работодатель среди всех. То есть, если, скажем, ну, какая-нибудь налоговая инспекция будет искать системного администратора на зарплату в 5 раз меньше, чем рыночная, желающих с рынка будет в 10 раз больше, чем в самую брендовую компанию. Потому что все знают, там есть доплаты, там стабильность.
К сожалению,
и здесь искаженный достаточно у нас рынок.
Но, знаете, вот я тоже заметила такую вещь. Сейчас дети, они действительно прагматичны. То ли семьи так все выстраивают, то ли сами ребятки понимают. Я беседовала с выпускниками прямо вот буквально там накануне окончания учебного года. И я понимаю, что значительная часть ребят выбирают профессию для жизни, чтобы можно было найти работу и как-то на эти деньги более-менее благополучно жить. И при этом они добавили, а вот второе образование для души, да, оно будет или творческое, или еще какое-то. Вот такая вот ситуация. А они пытаются как-то сориентироваться на рынке труда, а они и их родители. А вы рассказываете, что хороший специалист может получить много денег, да? Вот, а что делать? Вот как этот рынок труда обычный человек может отследить? Как он может понять вот тот сегмент, куда, если вот решать прагматически, да, пойти, не имея особых талантов, не имея каких-то идей таких прекрасных, вот пойти учиться, чтобы жить, просто жить достойно?
Вот смотрите, значит, методологический подход, я бы даже не стал его обсуждать и использовать, потому что это вот некий путь наименьшего сопротивления, которым человек готов пойти. Значит, если человек вот куда-нибудь бы пойти, где, может быть, будут платить деньги, он никогда не будет получать половину той зарплаты, которую будет получать человек, который пошел абсолютно тем же самым путем, но зная, зачем ему это нужно. И дальше, значит, через 10 лет после окончания вуза ситуация будет следующая. Вот есть однокурсники, с которыми мы вместе учились. Они ездят на машинах совершенно другого качества, чем та, на которой езжу я. Они живут в квартире совершенно другого качества, чем та, в которой живу я, даже если у меня есть возможность заработать на квартиру. Они отдыхают совершенно там, в других отелях более высокого качества. У них уже куча подчиненных, и подчиненные их любят, ценят, как они растут. А я вот как пришел на какую-то позицию после вуза, ну да, там платят деньги, ну чуть-чуть, может быть, подрос, как, да? Ну индексируют мне зарплату, но она никогда не удваивалась в течение 2 лет. А у моего однокурсника она каждый год после вуза там уполтораивается, удваивается, еще что. Потому что он понимал, зачем он идет вот сюда, как бы не за деньгами, деньги следствие. А ему просто душа к этому лежала. А мне, ну, как вот мама с папой сказали, пошел по пути наименьшего сопротивления, как-то вот пригожусь где-то. Да? И мне даже не хочется вот ничего советовать молодым людям, которые хотят пойти вот этим путем. Да? Мне хочется советовать, не смейте идти этим путем. Даже если вы уже пошли этим путем, и даже если вы уже на первом, на втором, на пятом курсе, никогда не поздно. Значит, нужно срочно смотреть в себя. Нужно понимать, чего я хочу, чему душа лежит.
Несмотря на кажущуюся идеалистичность, совет Алексея Захарова имеет вполне прагматичный характер. Другое дело, что в 17 лет довольно трудно правильно определить будущую профессию и сферу деятельности. Напомню, вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня мы обсуждаем перспективы, которые ожидают молодых специалистов на российском рынке труда. Свой следующий вопрос я задала партнеру компании «Future Today» Денису Каминскому.
Денис, а как вы думаете, когда работодатель смотрит на диплом, то есть какое высшее учебное заведение окончил человек, он смотрит как раз на навыки социализации или все-таки на тот багаж знаний, который этот диплом гарантирует? Как вам кажется?
Смотрите,
тут... Вот есть до сих пор вот это представление, что МГУ это хорошо, что есть вот этот такой внутренний рейтинг работодателя.
Безусловно.
Причем, вот я хочу узнать, он как-то менялся или нет, если вы это отслеживали?
Ну, он, конечно же, меняется. Конечно же, он меняется со временем. Какие-то вузы появляются, какие-то уходят из рейтингов как лучшие. Это очень просто понять. Нужно встать на место работодателя. Вот как ведет себя специалист по персоналу? Ему нужно найти людей. И он отсматривает большое количество резюме. Для того, чтобы более эффективно работать, ему нужно отсеять сразу, не встречаясь и тратя личное время, а какие-то там есть предсказатели того, что человек будет подходить или не будет подходить. Поэтому он выбирает те вузы, которые, как правило, дают лучший результат. А это те вузы, в которых больше конкуренции. Я зачастую подначиваю вузы, когда я общаюсь с кем-то из руководства, и говорю, что смотрите, в принципе, вам даже не надо учить ничему. Вам главное не испортить, потому что у вас такая большая конкуренция, что к вам и так приходят лучшие. Вот если вы, ну, представьте себе, что конкурс там на экономический факультет МГУ, например, там, не знаю, 5-7 человек на место. Вот вы уже отобрали самых лучших. Они, очевидно, просто потому что они активные, заинтересующиеся, они и дальше будут такими. Ну, главное их не испортить.
Да, это олимпиадники, те, у кого хорошие ЕГЭ, те, кто смог.
Высшая школа экономики, физтех, Бауманка и так далее. И вот это уже прошедшая конкуренция отбор, он гарантирует работодателям более высокий success rate, то есть вероятность того, что они отберут правильного человека. Поэтому, конечно, работодатели по формальным критериям в первую очередь смотрят на имя вуза.
Я хотела вот еще о чем спросить. У вас на сайте Future Today там много как раз ваших партнеров образовательных учебных заведений, главным образом университеты российские, известные достаточно. И они тоже по-своему все пытаются работать с работодателями. Есть ярмарки, вакансии, то есть они как-то приглашают, устраивают какие-то специальные мероприятия. Вы посмотрели, кто как работает и что делает? Конечно. Это всегда какой-то один сценарий, и насколько это действительно продуктивно?
К сожалению, хорошо, что это включили в перечень критериев для аккредитации и оценки эффективности вуза. Я думаю, что этого будет недостаточно для того, чтобы кардинально уж прямо заменить ситуацию, но уже это хороший шаг. Я помню, что 2007 год или 2008 год, весна, вышел приказ. Нет, то, что в каждом вузе должен существовать центр карьеры, который, собственно говоря, занимается службой содействия трудоустройству, центр карьеры, как угодно. Все это закончилось профанацией полнейшей, потому что одно дело издать приказ, другое дело выделить бюджет. И, по большому счету, если где-то существует, ну, на тот момент существовала хорошая служба занятости, это заслуга конкретного энтузиаста. Вот если эта задача упала на того, кому это было интересно, нужно и важно, то центр карьеры хороший. Или если в некоторых случаях руководство вуза этим достаточно озаботилось, и центры карьеры были хорошие.
То есть сами вузы не видели такой необходимости?
Не видели.
Им это было неинтересно, потому что их дело это вот просто обучить.
Нет, именно, вот. Именно. Они не видят себя на рынке. Они видят себя на рынке того, что они должны продать себя абитуриентам и их родителям. Как, поскольку это доверительная услуга образования, то ты уже когда поступил, извини, дорогой, вот учись дальше. Ну, некоторые меняют, но это крайне редкая история. Поэтому они не, как бы не видят себя ответственными за успешную карьеру своих выпускников. И это огромнейшая проблема. То есть, если на Западе, это, ну, у них есть реальная конкуренция между вузами. Ты приходит абитуриент, смотрит, у этого средняя зарплата после окончания там, $100 000, у этого $120 000, у этого 50. Ну, понятно, куда я хочу попасть. Там, где зарплата средняя после окончания выше. Или у этого три оффера, ну, три предложения о работе в среднем после окончания, он выбирает между них. У этого два, у этого там, одно с гаком. И вот ты сразу понимаешь, какой из вузов гораздо более привлекательный с точки зрения дальнейшей карьеры. Или среди моих выпускников 300 руководителей ведущих компаний. Ну, какие-то количественные критерии, которые можно пощупать. А сейчас вузы говорят, у нас 100% трудоустраиваемость. Господи, ну, тоже меня нашли чем удивить, да? Сейчас все работают, а уж на бумажке-то, на бумажке все работают по два раза. Поэтому основная проблема в том, что вузы не очень заинтересованы в том, что происходит с их выпускниками на самом деле. У нас не очень развита практика эндаументов и фандрейзинга, то есть как источник денег своих выпускников они не рассматривают. У нас, ну, и так понимают, какие вузы лучшие, поэтому, в принципе, тоже для лучших вузов это не представляется большим интересом. Ну, как бы все так знают, что МФТИ хороший вуз. Ну, вступили в МФТИ, значит, не дурачки. Понятно, что найдут хорошую работу.
Да, другое дело, что они потом работают, ну,
кто как, да.
Да, философами, гуманитариями, кем угодно, да, священниками.
Да, да, вчера разговаривал с выпускником Бауманки. 4 года назад выпустился. У него какой-то там свой бизнес, он занимается шинами. Продает шины. Другая совершенно специфика, чем то, чему его учили, наверное.
Но есть такое мнение, что сами работодатели не очень понимают, какие качества им на выходе нужны, да, вот при отборе персонала.
Это сложная и большая работа для того, чтобы структурировать эти навыки и перевести их в формат того, чтобы рассказать кому-то еще.
Потому что, может, даже нет совпадения, очень трудно профессиональные стандарты писать, потому что сами вот эти профессионалы, они не могут сочинить стандарты, которыми могли бы руководствоваться вузы.
Безусловно. Да? То есть это... Более того, все компании разные. Ты когда, ну, на разных круглых столах общаешься, ты слышишь, одно дело, там, условно говоря, какая-нибудь Транснефть, где нужно в самом маленьком городке найти человека. Другое дело компания PricewaterhouseCoopers, который там аудиторы, занимаются совершенно другими делами, чем в Транснефти. Разные квалификации, разные профили, специальности, да. А еще какие-нибудь программисты, это вообще третья история, да, дизайнеры. Поэтому, конечно же, так, чтобы совсем все согласились, наверное, этого не будет. Но есть такая штука, которая называется модель компетенции. У многих продвинутых компаний она есть. Модель компетенции – это как раз и есть ответ, внутренний ответ для себя, для компании, на вопрос, а каких же людей нам нужно, но не с точки зрения их знаний в большей степени, а с точки зрения их компетенций в понимании Спенсера, грубо говоря. Когда мы понимаем, что человек должен иметь там лидерские навыки, навыки стратегического видения, навыки анализа информации, навыки общения в команде. И вот, вот эти вот soft skills, то, что называется, универсальные навыки, они каким-то образом декомпозируются, переводятся в какие-то проявления. Что значит человек анализирует информацию? И дальше там есть такие галочки, которые можно проставить, условно говоря. Вот дали человеку задание, он в группе решает какое-то задание. И наблюдатель за ним смотрит и говорит, ага, он взял и выписал всю информацию, четко структурировал. Или, ага, он обращает внимание группы на важные факты и не дает группе уйти в сторону от этих важных фактов. И это все фиксируется в ходе процесса ассессмента, в ходе процесса наблюдений. И вот это и есть по факту те самые универсальные навыки, которые в большей степени нужны от выпускников вуза. То есть, по-хорошему, нужно не писать профессиональные стандарты из серии, он должен знать, как заготовку поставить в станок фрезерный, или он должен знать, что такое там профессиональный бухгалтер ПБУ, да, или там уметь программировать на Java. Это все важно и хорошо, но есть другая важная сторона, которая более универсальная. Как человек должен уметь себя вести, и что он должен уметь с точки зрения организационной работы, универсальной. И вот это вот в принципе, нужно взять несколько моделей компетенций от компании, проанализировать, сделать некую такую базовую модель компетенций, это несложно. И вот к этому как бы обращать внимание вузов.
Но я боюсь, что эти навыки начинаются в детском саду,
конечно,
и в первом классе.
Ну, конечно же.
И тогда даже можно говорить о том, что никакого высшего образования по большому счету не надо. Какие-то могут быть курсы или короткое образование, или дистанционное.
Ну, я абсолютно с вами согласен. Вы абсолютно правы. Я знаю компанию, западные компании на российском рынке, нет, они говорят, что мы не занимаемся обучением наших людей, и университеты не занимаются обучением наших людей. Наше обучением наших людей и подготовкой занимаются их родители. Вот тех людей, которые мы понабирали, им правильные вещи заложили их родители. Вот умение правильно строить мысль, слушать собеседника, быть, ну, вот это все то, чему учат в семье, да? И, конечно же, там в разных системах это пытаются сделать. Там. Но у вуза есть очень большое преимущество. Ты там 4 года, как-никак, в коллективе, под присмотром, и даже если ты пришел туда с какими-то, ну, не самыми продвинутыми навыками, ну, есть возможность тебя немножко прокачать. Так, чтобы ты пришел из точки А в точку Б более подготовленным. Поэтому, да, конечно, надо начинать в детском саду. Еще в школе нужно с людьми много чего хорошего делать. Но в институте они более осознанны. Им проще это продать как идею, чтобы они были сами в этом заинтересованы, что это вам потребуется. Но для этого как раз нужен центр карьеры, который будет похожими вещами заниматься.
Ну вот мы немножко говорили о зарубежных работодателях, вы упомянули. Есть какой-то запрос, я не знаю, вдруг, да? То есть понятно, что у российских молодых специалистов запрос на работу в иностранных компаниях есть, но есть ли у иностранных компаний интерес вот именно
безусловно,
здесь?
Да? Я бы сказал вам обратная ситуация. Мы как компания, которая работает на клиентов, то есть наши заказчики не студенты, не вузы в первую очередь, а компании. Они говорят, найдите нам самых лучших, самых умных, самых подходящих. И до последнего времени львиной доли, ну и сейчас то же самое, наши клиенты – это западные компании.
Которые работают в России.
Да. У нас были запросы, когда мы попросили кого-то найти за рубеж, но это редкие запросы, честно говоря. А в основном вот, западные компании, которые работают в России. Российские компании только последнее время стали к этому подключаться. Ну, есть некоторый сектор продвинутых российских компаний. Там, например, МТС Билайн. Они давно работают с молодыми специалистами и очень успешно. Ну, они сами недавно созданы как компания относительно там, других компаний. Яндекс, например, работает с молодыми специалистами. Недавно они опубликовали цифру, которая меня, честно говоря, шокировала, но им виднее. Они сказали, что они потратили за 6 лет 1 000 000 000 рублей на программы развития вот как раз молодых специалистов, там школа поиска Яндекс, школа анализа данных Яндекс. Ну вот там вот такие компании есть. Компании с советским прошлым тоже потихонечку начинают этим заниматься. Там тот же Русгидро, например, Сбербанк, например, Росатом. Мы для Росатома сейчас тоже делали там большое исследование. Им стало интересно, кто в их целевых вузов хочет реально работать в Росатоме, что они думают про работу в Росатоме. Ну и в целом вот начали целенаправленно выстраивать свою стратегию здесь тоже. То есть советские в прошлом компании, российские крупные, тоже начали этим заниматься. Но в основном это западные компании. У них есть понятные, простроенные истории с карьерным ростом, они понимают, зачем им эти люди, потому что это не значит, что они возьмут человека на стажировку, который будет ксерить. Это значит, что они возьмут человека, которого они будут развивать. Вообще есть разные типы стажировок из юридических компаний. Например, компания White & Case, она давно и успешно сотрудничает с юридическими вузами, факультетами для как раз развития образования. Их там.
А как вы думаете, такая вот хорошая ситуация для выпускников российских вузов сохранится как долго? Вот я так понимаю, что до 2020 года точно.
Да, где-то до 2030.
Даже так, да? В ближайшее время у поколений есть прекрасная возможность реализоваться.
Более того, я вам так скажу, что я в большей степени рассказывал сейчас, наверное, про выпускников ведущих вузов, у которых там много вообще возможностей. Но если ты не попал в МФТИ, в Бауманку или еще в аналогичный вуз, это не значит, что ты все выбыл из гонки. Я недавно цитировал, опять же, Фреда Смита, который генеральный директор FedEx, это одна из крупнейших служб доставки. Он говорит, слушайте, совершенно вот нам, например, как FedEx, совершенно не нужны люди с высшим образованием. Ну, это западный опыт, но аналогично и здесь. Он говорит, вот там человек, который работает с Боингами, ремонтник, у нас большой парк Боингов, потому что мы доставляем, он приходит к нам и получает больше 100 тысяч долларов в год. Для этого не нужно иметь высшее образование. Ты закончил школу, пошел в наш колледж, там в Остине, по-моему, в Техасе у них, закончил курс в нашем колледже, и, пожалуйста, работай. Я уверен, что и здесь то же самое будет происходить. Я слышал, там в Новолипецком металлургическом комбинате они много денег вложили в свой технологический колледж, лицей, я точно его квалификацию не знаю, ну и так далее. Вот процесс выстраивания карьер для синих воротничков, которые делают что-то руками и так далее. Все на самом деле знают. Когда к вам последний раз пришел хороший сантехник, грамотный, с руками, который все там сделал, это все стоит не 3 копейки вообще. И опять же, если говорить для молодых людей, куда идти и что делать, я бы сказал следующее, что, ну, во-первых, конечно, учить английский язык. Потому что английский язык открывает много дверей, ну и, в принципе, по жизни полезен. Любой язык полезен, английский просто лучше изучать первым, если вы собираетесь изучить их несколько, потому что английский более конвертируем. Это раз. Два, из того, что сейчас, в последнее время я вижу, старайтесь быть на «ты» с компьютером. В идеале разберитесь хотя бы с каким-нибудь языком программирования, потому что мне кажется, что интернет и компьютеры все больше и больше привлекают в нашу жизнь, и это будет важной частью там, практически любой профессии, понимания того, как это все работает. И не нужно бояться от эпохи, когда нужно было писать в машинных кодах, все ушло далеко вперед, и даже человек там, с филологическим образованием или философским легко освоит там, какие-то базовые структуры. Это, наверное, вторая история из того, что... Ну и самая главная рекомендация именно с точки зрения молодых специалистов. Конечно, думайте. Никто не скажет вам, как хорошо и как правильно. Единственный способ найти себя в жизни, понять, что лично вам нравится. А чтобы это сделать, это надо думать и пробовать. Многие часто боятся. Я не пойду на собеседование, не пойду на работу, потому что я себе испорчу репутацию. Вот я один раз хожу на собеседование, меня запомнят, и дальше я никогда не найду себе работу. Я вот подожду до тех пор, пока я, наконец, созрею, и вот тут-то уж я развернусь. Ничего подобного. Все диеты начинаются завтра. Поэтому точно так же. Ходите, пробуйте. Не понравилась работа, найдете новую. Пока вы студент, пока вы не выпустились, у вас есть легитимное право пробовать все, что угодно. Совершать, у вас вообще по жизни есть право совершать ошибки. Потому что пока вы студент, а сколько угодно. Участвуйте в общественных организациях. Это вообще отличный способ получить опыт с минимальной ответственностью.
Это были рекомендации личного характера от партнера компании Future Today Дениса Каминского. А теперь я хочу вернуться к вопросу государственного масштаба, ответить на который я попросила проректора Высшей школы экономики Сергея Рущина.
Сергей Юрьевич, может быть, вы знаете, в каких сегментах российской экономики могут образоваться те 25 миллионов, цитата, хороших и высокооплачиваемых рабочих мест, которые по указу Владимира Путина должны будут появиться к 2020 году?
Это действительно интересный вопрос. Я только обращаю внимание, что при этом у него есть обратная сторона. Речь не идет о том, что будет создано 25 миллионов плюс к тому, что есть. Нельзя создать еще 25 миллионов рабочих мест в экономике, в которой таких рабочих мест всего меньше 70 миллионов. Это просто невозможно, да? Еще. Это означает, что одновременно должен решаться другой вопрос. 25 миллионов создаются высокопроизводительных, хороших, эффективных, но какие-то там еще 10, 20, 15, они при этом уничтожаются, ликвидируются. Поэтому для меня эта программа в первую очередь интересна скорее не только тем, что будет создано, но и тем, что будет ликвидироваться. Потому что это вопрос на самом деле обновления экономики.
Но насколько это естественный процесс? И можно ли таким образом его действительно уже воплотить к 2020 году? Мы знаем, что, как правило, пожелания президента, ну, в частности, Владимира Путина, да, они все-таки как-то реализуются любым способом, как правило. Вот здесь экономика, да, с этим же достаточно трудно что-то сделать, ну, искусственным образом. То есть можно, но это... Нет, в каких масштабах все-таки это...
С экономикой можно делать не искусственным образом, а естественным образом. Искусственным просто уберем в сторону, да? Я же не про то, что рапортовать, а про то, что реально может происходить. Когда мы говорим про рабочие места и вообще про рынок труда, то, как выражаются экономисты, все равно надо помнить, что спрос на труд – производный спрос. Что значит производный? Он зависит от того, как развивается, собственно говоря, экономика. Если развивается производство, высокоэффективное производство, они будут предъявлять спрос на труд. Если их нет, то они не будут предъявлять спрос на труд. Поэтому это вопрос во многом не просто о создании рабочих мест, а о создании тех секторов, которые являются эффективными, высокопроизводительными. А это вопрос в том числе о благоприятном инвестиционном климате, о защите прав собственности, о том, куда могут пойти соответствующие инвестиции, которые будут направлены на высокие технологии, а не только на ритейл. Ничего плохого про ритейл, я просто с точки зрения структуры экономики. Поэтому это вопрос не только о технологиях или создании рабочих мест, это вопрос о том, какие сектора мы развиваем и какой, соответственно, институциональный климат мы создаем в экономике для того, чтобы в нее инвестировали.
Но вы как экономист понимаете, какие сектора?
Я как экономист понимаю, что существуют те сектора, которые связаны с высокими технологиями и, как выражаются экономисты, с высокой добавленной стоимостью. не только с добычей, что очень важно, а с переработкой там, где вкладывается серьезный квалифицированный труд. И, конечно, это многие сектора, связанные с современными новыми технологиями, IT-технологиями, телекоммуникациями, с новыми технологиями в современных индустриальных секторах. Это, безусловно, так. Я обращаю внимание, что это сектора, которые могут быть связаны и с интеллектуально емкими видами деятельности, с соответствующими разработками, конструкторскими разработками, с инжинирингом, что очень важно, очень многих, соответственно, проектов, технологических проектов.
Ну вот, кстати, о процессах. Вот в Высшей школе экономики на семинаре Джек Мэтьюс из Великобритании, эксперт Всемирного банка, вот тоже рассказывает про то, что происходит в Европе, в том числе про высшее образование и насколько навыки, которые получают студенты Великобритании в частности, они соответствуют тем ожиданиям, которые работодатели имеют. И в том числе сама молодежь, и не только Великобритания, считает, что высшее образование, оно уже не необходимо. То есть оно не является залогом успеха и дальнейшего преуспевания в жизни. Где-то там 40% так не считают в Англии. В Бразилии, которая развивается очень активно, тоже 60% уверены, что высшее образование совсем не обязательно для дальнейшего успешного личностного роста и вообще благополучия. То действительно можно все набрать на работе. Действительно так упростились, может быть, какие-то технологические вещи, что не обязательно учиться 4-5 лет.
Я отмечу, что у нас есть разные страны, и на том же семинаре с утра другие коллеги-эксперты приводили другие примеры. Мы сейчас говорили о примерах, связанных с Великобританией или отчасти Бразилией, но приводился пример Южной Кореи, где ценность диплома и получения высшего образования чрезвычайно высока, и в этом отношении ситуация отчасти похожа на российскую с точки зрения тотального движения в сторону высшего образования. Поэтому могут быть разные модели, причем я обращаю внимание, что Южную Корею трудно назвать неуспешной страной с точки зрения развития технологического и экономического, поэтому мир достаточно разнолик. Вопрос, какие примеры выбирать.
Скажите мне, пожалуйста, то, что обсуждалось в последнее время и связано как раз с критериями оценки качества образования, эффективности вузов, действительно прибавили один критерий, потому что понятно, что результат высшего образования – это то, как потом человек устроился на работу.
Это действительно очень важный вопрос о том, как образование, профессиональное образование состыковано с рынком труда. И это важнейшая информация, не только аналитическая, но там, для исследований, но и для всех игроков на рынке, для студентов, для населения, для вузов, для работодателей. Безусловно, это формирует правильный сигнал. К сожалению, у нас действительно нет системы. Это серьезная проблема. Ее не так просто и не так дешево построить в нашей стране. У нас нет системы, которая позволяла бы говорить что-то о том, как в дальнейшем существуют, продвигаются выпускники. То, что получилось сейчас в Министерстве образования, они получили доступ к данным Государственной службы занятости населения о том, как обращаются выпускники с точки зрения там, помощи в трудоустройстве и так далее. Но, поверьте, это явно недостаточная информация для того, чтобы делать какие-то выводы. По тому, как себя чувствуют те, кто поступил на работу, никто ничего не знает. Ну, кроме отдельных частных исследований локальных, которые, безусловно, интересны, но не складывают общую картинку. Поэтому это серьезный вопрос. Теперь, что касается качества образования. Качество образования – очень непростой вопрос, потому что есть такое понятие у экономистов, у исследователей в экономической науке – доверительное благо. Это то благо, качество которого нельзя измерить, пока ты его не потребишь. Вот образование, как медицинские услуги, как многие другие услуги, как раз относятся к ним. Поэтому про образование все можно узнать только после того, как оно получено. Да? А очень трудно узнать что-то до. Но, тем не менее, кое-что можно узнать и до. Поэтому, помимо измерения всего того, что связано с выпускниками, и это, безусловно, важная характеристика, могут быть оценки того, насколько та или иная образовательная программа, контент этой образовательной программы соответствует лучшим образцам и основным трендам в развитии тех или иных образовательных направлений. Если хотите, это определенный такой бенчмаркинг по отношению к образовательным системам, ориентируясь на те или иные стандарты, которые там можно называть передовыми, международными, лучшими. И с этой точки зрения уже кое-что можно сказать.
Иными словами, соотнести спрос и предложение, то есть потребности рынка труда и качество профессионального образования, все-таки можно. Но пока российские выпускники получают знания и навыки, которые не нужны ни им, ни работодателям. Технический прогресс, доверительное благо и будущее молодых специалистов в классном часе «Свободы» сегодня обсуждали проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин, руководитель портала «Суперджоб.ру» Алексей Захаров и партнер компании «Future Today» Денис Каминский. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радиопрограмм» или рубрике «Свободное посещение».
что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Мать Родина, памятник. И пасутся ослы и зебра.
Машина попала в аварию. Гипсовый Маркс разбился на дребезги.
Приезжают люди, которые были в Сибири. Им не смешно.
Поверх барьеров репортаж из Литовского парка советской эпохи.
Вот показана вся та пропаганда, которая нас окружала с рождения до смерти.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.